Привіт! Невеличке оголошення, перш ніж почнемо цей випуск. Ти слухаєш F1 подкаст, але сьогодні лише частина випуску, який я записував для учасників Patreon-клубу. Щоб послухати весь випуск, потрібно перейти за посиланням, яке можна знайти в анотації, або просто в браузері написати patreon.com/maxpodzygun та обрати підписку Patreon Special або вище. Ставши учасником клубу, ти отримаєш доступ до персонального RSS-фіду, який можна під'єднати до твого улюбленого додатку для прослуховування подкастів і оперативно отримувати усі нові випуски подкасту. Цей RSS-фід ти отримаєш і на пошту одразу після підписки, і його можна знайти у себе в профілі. Ну і найкрутіше те, що завдяки цьому посиланню ти одразу отримаєш доступ до усього архіву F1 Podcast із 2018 року і до тих випусків, які будуть доступні відповідно до твоєї підписки. F1 Podcast існує завдяки підтримці таких фанатів Формули-1, як ти. Тож, якщо тобі подобається цей подкаст і ти бажаєш підтримати його створення, я буду радий твоїй компанії в нашому клубі. Усім привіт, ви слухаєте F1 Podcast і з вами повернення рубрики «Історичні дебати» із Борисом Захаровим. Ну, як повернення рубрики? Швидше заявка на другий сезон і розмова двох знайомих на відстані, як у нас із Борисом це відбувається, але двох великих фанатів Формули-1, яким було про що поговорити за той час, що ми не спілкувалися. А, власне, ми спілкувалися із Борисом востаннє, ще наприкінці минулого року, обговорюючи підсумки сезону. Тут уже на носі новий чемпіонат, але у нас були інші теми. До чемпіонату нового ми так підвели трішечки, але ми хотіли поговорити про контракт Льюіса Хеймлтона і певні історичні аналогії стосовно цього контракту, про те, що на нас із вами чекає у розвитку Формули-1 в плані презентації гоночних болідів, і що ми зараз маємо, і що було раніше, і чому раніше було інакше, і чи краще воно було, чи ні. Також поговорили про формати гоночних вікендів, і про цінність того, що ми маємо зараз, і про те, чи варто додавати до подій гран-прі суботню гонку або кваліфікаційну гонку, і що про це думає Борис. Ну і ще декілька тем ми встигли охопити у цьому першому випуску історичних дебатів у сезоні 21-го року. Навіть встигли заявити одну із тем, яка має з'явитися у форматі історичних дебатів вже протягом цього чемпіонату. Як завжди, із Борисом дуже приємно поговорити, завжди цікавий співрозмовник, і від Бориса я іншого, в принципі, і не очікував. Тож я сподіваюся, ви також отримаєте неймовірне задоволення від нашої бесіди, як я, власне, отримав від розмови із Борисом Захаровим про останні важливі зміни у Формулі-1, про історичні аналогії стосовно цих змін і про те, чого ми, власне, чекаємо від Формули-1 напередодні нового старту, нового чемпіонату 21-го року. Тож, передаю слово собі і Борису Захарову, більше вас не відволікаю. Почуємося по завершенні цього випуску. Борис, я тебя приветствую. Очень рад тебя слышать.
Привет, Макс. Я тоже очень рад тебя слышать. Как говорится, no gay stuff, но вот я соскучился.
Да, как-то, знаешь, с одной стороны, вроде давненько было, а с другой, мы вроде и недавно обсуждали окончание прошлого года. Тем не менее, вот по моим ощущениям, время пролетело быстро, и уже мы в конце февраля, совсем скоро новый сезон, и я пока не касаюсь темы нового сезона, я думаю, у нас еще будет возможность обсудить какие-то расклады перед стартом чемпионата, который будет через месяц. Хотелось бы раньше, но тем не менее. А сейчас это будет беседа в формате нашей с тобой традиционной рубрики с прошлого года «Исторические дебаты», но больше, как я вижу ее, как заявка на сезон номер два. У нас был первый сезон, довольно успешный, много фанатов появилось, люди требуют, чтобы Борис появлялся регулярно в подкастах, не раз в месяц, и даже реже иногда, а чаще. Но сегодня это будет заявка на сезон, и в целом хотелось просто поговорить. Так что этот подкаст для меня лично, как и все предыдущие наши с тобой вообще подкасты, но это особенно. Ну, поговорить с человеком по душам о Формуле-1, ну что еще может быть лучше?
Я, честно, думал, что все предыдущие были для меня. Ну ладно, в конце концов, ты же знаешь, дело такое.
Как поделимся.
Да. Ну что, на самом деле, действительно, как бы сезон мы тот закрыли, потом пауза, теперь вот. Значит, ради исторической справедливости, сезон-то, в общем, на самом деле закончился всего ничего назад, поэтому неудивительно, что кажется, что все так немножко подвинулось по времени. По поводу заявок на сезон, как бы под обсуждение каких-то перспектив сезона, так мы же обычно после тестов это делаем, понимаешь? А мы сейчас такие слегка подвисшие, соскучились, давно не говорили об F1, давай действительно прикинем, что вот у нас хорошего в мыслях накопилось за это время.
Ну, есть несколько тем, которые в последнее время много обсуждаются, и они довольно горячие, и мне очень интересно было узнать твое мнение на этот счет. И я немножечко почитал, конечно же, твое мнение о Льюисе Хэмилтоне и его новом контракте на один год, и вообще, чего это может означать. Но плюс я сам даже делал небольшой выпуск подкаста о том, какие могут быть варианты у него, у команды дальше, почему. Наверное, это и для Льюиса, и для Мерседес хороший вариант просто на год договориться и потом снова пересматривать их взаимные планы на следующие годы, наверное. 22-й год — это только начало новой эры в Формуле-1, на следующие три сезона. Соответственно, я думаю, что они тоже рассчитывают, что 22-й год будет первый из нескольких у того гонщика, который будет их главным претендентом на титул вместе с Джорджем Расселом, наверное же. Куда уже Рассела мариновать в команде Вильямс, да, и на 22-й год?
Да,
есть ожидание, что, да, вот Льюис, если будет продолжать, то, наверное, с Джорджем Расселом. И вот тут возникает вопрос, а надо ли это Льюису? Он там сам проходил эту историю вместе с Алонсо в Макларен в 2007 году. И Алонсо это не понравилось. И Льюису на месте Алонсо оказаться тоже, наверное, не хочется. Плюс есть еще очень неплохая историческая аналогия с этим контрактом на год. Она такая чуть притянута, потому что тогда у Сенны и Макларен была история... С другой стороны, Сенне не нравилось, что происходит в команде Макларен, какой мотор они получили, и он очень хотел в Вильямс, а получить там место сразу не получалось, поэтому получился контракт 1 миллион за гонку, и сегодня мы это дело тоже обязательно обсудим, там много было интересных нюансов, но относительно Льюиса Хэмилтона и его контракта, какие у тебя мысли возникли вот сразу после того, как нам торжественно объявили, Льюис Хэмилтон остается еще на год?
Ну, собственно, там мысль-то была простая. Ой, ну, удивили, блин, потому что, как бы, что они не продлят контракт, я не верил, как бы, ни при каких раскладах. Другой вопрос, что срок действительно год. Окей, вот это уже интереснее, потому что это, как бы, знаешь, такой подвешенный вопрос все равно остается. Обычно как стараются для общего, так сказать, комфорта сработать все стороны? Ну, так уж... как сейчас принято, знаешь, заимствованные слова использую я, закоммититься, да, закоммитились на длинный какой-то долгий срок, и все спокойно работают. А здесь другая ситуация. Здесь люди приходят в итоге к тому, что контракт будет короткий, и мы как бы сядем дальше потом разговаривать. Это немножко напоминает мне, вот знаешь, в таком плохом смысле историческую аналогию, как вот Первая и Вторая мировая войны, да? Первая мировая, она, к сожалению, закончилась на том, что все прекрасно понимали, что вопросы не решены, и мы скоро все опять встретимся на поле боя. И странным образом 20 лет вот эта пауза прожила, и в конце концов все опять вернулось на круги своя, к войне. А вот та же немножко такая, в извращенной, конечно, извините уж, форме, да, но вот все-таки аналогия к ситуации Льюиса и Мерседес. Все, скажем так, решили вот немножко свои вопросы на весну, условно, первую половину сезона. С поправкой, это если у нас первая половина сезона будет так, как она по календарю и так далее. Ну, значит, после 2020 года такие оговорки, они уже неизбежны. А получается, что к концу сезона, когда у Льюиса, например, если у Мерседес будет не такой терминатор, как был в прошлом году, будет активная фаза борьбы за чемпионат, например, да? Когда у Льюиса будет... скажем так, вот и стали мы на год взрослей, да, когда будет больше ясности с тем, по какой схеме будет владеться вообще гоночная команда Mercedes. Вот сейчас у нас есть Mercedes, Daimler, да, есть концерн Ineos и есть Toto Wolff. Что будет дальше, на самом деле, мы пока не знаем, потому что нам кажется, что вот это некое, да, такое, скажем так, расстановка сил. Но она ведь меняется. Вот в начале этого года, например, никакого Ineos не было, простите, в начале прошлого года, да, а вот потом появился и так далее. Будет ли, например, эта компания увеличивать свою долю в команде? Продаст ли акции Daimler? Значит, Тото Вольф в какой степени будет во всем этом замешан? И в чем все эти люди будут заинтересованы? По сути, мы все упираемся всегда в то, что будет новый регламент, будет новый чемпионат. Да, действительно, будет новый регламент, будет много изменений, будет, возможно, какое-то изменение расстановки сил. На самом деле, проблема не только в этом. Проблема не в расстановке сил, а не в том, вернее, не только в расстановке сил, а в том, будет ли интересен, например, этот самый новый регламент Mercedes, как концерну Daimler. Переговоры про моторный регламент тоже они вот идут сейчас, да, соответственно, с прицелом на 2025 год тоже будет понятно, насколько вся эта история интересна для Daimler. В общем, очень много всяких переменных, и вот этот контракт на год, казалось бы, довольно странная ситуация. У вас в топ-команду подписывается топ-пилот, и это носит характер заведомо временного решения. Это вот такая вот немножко необычная история, но она действительно не могла не породить какой-то такой аналогии с историей Сенны и Макларен 93-го года. Но ты правильно абсолютно заметил. Разница в том, что сейчас у Льюиса и Мерседес просто убойная череда сплошных радостей, успехов и всего остального. А тогда как раз проблемой контракта Сенны было то, что Макларен сдал, оставшись, в частности, без заводской поддержки. В общем, я просто что-то долго растекся и уже попытался как-то тут сову на глобус натянуть. Дело в том, что... Давай, вот отвечай коротко на вопрос. Я был уверен в том, что продлят. Я немножко удивился, что на год. И я так понимаю, что это, конечно, решение выжидательное на тему того, что будет дальше.
Да, и ну, в чем, наверное, самый большой сюрприз этой истории? С тем, что мы за последние много-много-много лет привыкли, что контракты на год обычно объявляет Серхио Перес и, может, еще парочку ребят, которые тоже в Формуле-1 явно задержались ненадолго. Они это объявляют обычно в конце года, либо это происходит летом, и как у Переса было каждый последний год, до последнего контракта, который, по иронии судьбы, был на 3 года, но который просуществовал ровно 1 год. Собственно, как он привык. Ну вот относительно лидеров чемпионата, тем более чемпионов мира, тем более действующих чемпионов мира, такого мы не знали, ну, очень-очень давно. И я даже не скажу, когда в последний раз чемпион мира продлевал контракт с командой, с которой он выиграл титул всего на год, тем более в ситуации, когда статус-кво сохраняется, команда продолжает выигрывать. И именно поэтому... Для меня этот контракт на 1 год он не стал сюрпризом, скорее, нежели было удивительно увидеть эту новость. Мы растянулись в этом 2020 году еще на 1 год по условиям контракта, и Формула-1 такая полузаморозилась. Да, там немножечко изменили покрышки, немножечко им обрезали аэродинамику. Но по большому счету, и мы сейчас видим это на презентациях, мы остались в прошлом сезоне и пытаемся его минимальными усилиями и затратами перевести в 22-й год, когда должен случиться этот новый регламент. И вот этот 1 год, который случайно оказался на пути Льюиса и Мерседес перед новым регламентом, они-то планировали обсудить это все в 2020 году и договориться на 2021, может быть, 2-й и 3-й уже с условием наступления нового регламента. Это не случилось. И обе стороны, мне кажется, поняли, окей, у нас есть шанс еще раз сплясать победную, а потом посмотрим, что будем делать дальше. Потом мы посмотрим, какие у нас могут быть варианты. И, конечно же, на варианты Mercedes определенно повлияло и выступление Рассела, вынужденная замена, хотя я не убежден в этом, но мне что-то так подсказывает чувство, что Тото Вольф принял волевое решение посадить именно Рассела, и некие телодвижения он предпринял для того, чтобы это случилось, нежели просто взять Ван Дорна и провести такой типичный гоночный уикенд с победой Валтери Боттаса. Он все-таки хотел посмотреть на Рассела в бою, он посмотрел, он увидел, он убедился в неких предположениях, и это повлияло на то, как Мерседес вошли в эти переговоры. Потому что с командой с ее нынешним положением в чемпионате, ее силами, перспективами. Потому что, ну, как ни крути, наверное, Мерседес стоит рассматривать фаворитом еще и на следующие 3 года. Да, поменяется регламент, да, будет новая там эра аэродинамики, но если Ньюи плюется на этот новый регламент, говорит, он просто приказательный, он тебе диктует, что надо сделать с гоночным болидом, у тебя нету вот этого любимого для Эдриана и для других конструкторов, нету возможности вчитаться в регламент и увидеть то, что там не написано, но что не запрещено. В новом регламенте этого говорят мало. Так оно или нет, мы увидим в 2022 году. Но это во многом предопределит, наверное, то, что лучшая команда с лучшими умами и с возможностью уже сейчас все силы бросить на 2022 год, она продолжит занимать очень высокую позицию. Ну и имея такую команду, такие мощности и фундамент последних 7 лет, наверняка Мерседес имели более сильную позицию против Льюиса в переговорах. Но они захотели тоже пойти на этот год. Я думаю, что если бы Мерседес очень хотелось оставить Льюиса на дольше, они бы смогли договориться с ним на дольше. Либо они бы уже расстались прямо сейчас. Вот.
Ну, да.
Есть, знаешь, у меня такое ощущение?
Я думаю, что Мерседес в этой игре в любом случае первую скрипку, конечно, играл. Потому что, как ни крути, вот опять же, да, от меня много, конечно, слышно критики по поводу Льюиса, в адрес, вернее, Льюиса Хэмилтона, но я при всем при этом говорил и говорю, это очень хороший пилот, это потрясающий совершенно пилот, и этого, к сожалению, действительно не видно очень во многом, потому что 99% времени его машина проводит где-то там впереди и довольно далеко, в силу того, как работает команда Mercedes, но при всем при этом не приходится говорить о том, что Льюис является прям вот, знаешь, такой основой работы команды Mercedes, что вот именно он, как вот апостол Петр, да, тот самый камень, на котором Тото Вольф построит церковь свою, это не тот, как сказать, не та деталь мозаики, без которой все развалится. Льюис Хэмилтон здесь в гораздо более уязвимом положении, получается, чем команда Mercedes. Имея такую машину, такие технические мощности и такой ход, который вся эта конструкция набрала, с точки зрения Mercedes действительно можно себе позволить менять пилотов. Да? Например, ну, немножко другой все-таки пример, но Нико Росберга, например, они довольно безболезненно заменили. Хотя и рассказывали всем о том, как, ой, надо же, там, это было сложно, нам так сложно было выбрать Вальтери Боттаса, менеджером которого является Тото Вольф, это был очень тяжелый выбор, но вот сделали и сделали. В случае с Льюисом это было бы более сложно, но все равно возможно. И вот отталкиваясь от этого, ты понимаешь, Мерседес в этой партии ведет. Возможно, Льюису до определенного момента с его там 7 титулами, кучей заслуг и вот, значит, там еще недавним титулом сэра, рекламными кампаниями и всей остальной конъюнктурой, ему казалось, что он может, например, от Мерседес требовать чего-то большего, да? Мерседес сыграла в свою игру. И действительно, у меня такое впечатление, что вот этот год – это не столько компромиссная для Мерседес история, сколько компромиссная история для самого Льюиса. Я могу вот вспомнить, знаешь, как уходил из Феррари Михаэль Шумахер, когда его поставили перед фактом, никто не расторгал вот с ним контракт, да?
Да, да, здесь вот. Ты, кстати, очень еще лучшая аналогия на самом деле, тут Сенна история другая, она интересная, во многом противоположная, но тут с Шумахером очень интересно, да, очень
вот.
Похоже.
Никто не расторгал с ним контракт, просто в определенный момент Лука ди Монтедземоло, значит, думал о будущем, и вот решил, что будущее за Кими Райкконеном. В силу того, сколько лет Кими и сколько лет Михаэлю. И знаете, это вообще не про сравнение талантов пилотов, там, масштабов личности в истории. Это тупо про возраст. И то, что вот с этим мы там проработаем еще 10 лет условно. А с этим, ну, при всем желании нет. Значит, с Кими Райкконеном был подписан контракт. С Михаэлем Шумахером никто не расторгал никаких контрактов. При этом в Феррари есть пилоты Михаэль Шумахер и Филиппе Масса. И Михаэлю Шумахеру предлагается, пожалуйста, ты можешь, как бы никто тебя никуда не гонит, вот Массу мы отправим.
Вот меч руби.
Да, вот меч руби, пожалуйста, подписывай, и будешь напарником Кими Райкконена. И вот выбор, да, ты понимаешь прекрасно свою историю успехов, свой список заслуг, ты знаешь при этом свой возраст. Ты, как никто другой, знаешь, насколько ты сейчас стал менее, как тебе сказать, это не медленнее, это Насколько менее легким ты стал за последние 10-15 лет? Ты это знаешь, никто кроме тебя это не знает. Это вот любой спортсмен, знаете, вот честно, который занимается не только автогонками, любым вот спортом, требующим вот такой вовлеченности, такой нагрузки, таких рефлексов. Он скажет, да, действительно, я, там, условно говоря, терять рывок, там, не знаю, рефлекс, навык, как угодно называйте это, начал примерно там, в 23-25 лет, но за счет накапливаемого опыта я очень хорошо выступал до, там, условно, такого-то возраста. Вот Михаэль Шумахер оказался в этой ситуации. У него не было вот этого, знаешь, там, ну, пожалуй, я пойду до момента, когда эта ситуация перед ним была нарисована. А вот карты на стол. Вот ты едешь в следующий год с Кими Райконеном. И вот представьте себе, а Кими Райконен, это сейчас, понимаете, мы все такие, ну, Кими, там, дед, молодец, там, всеобщая любовь. Кими Райконен образца 2006 года, это был абсолютно такой берсерк, лютой скорости человек, который напоминал об этом регулярно, потому что выступал, извините, не за Альфа-Ромео, а за Макларен. И он проводил иногда из ниоткуда вообще такие гонки, что мама, не горюй. И вот, да, все принимается решение такое взвешенное. Оно было вот по тому, как развивались события дальше, видно, что оно для Михаэля было гораздо более рациональное, чем какое-то эмоциональное, потому что он очень здраво взвесил все за и против. Потом выяснилось, что он взвесил за и против, но как бы умом, а не сердцем, потому что сердце-то еще просилось, да, вечеринка требовала продолжения. И вот так, значит, Михаэль Шумахер в Монце объявил об уходе. Вот у нас есть Филиппе Масса, есть Кими Райконен. Не про Филиппе Массу была эта история, что я, мол, не хочу парню, значит, портить карьеру. Это было не про Массу, это было про Михаэля самого. Как бы там ни разговаривали, не ходили эти все разговоры по поводу, что он к нему как отец относился, это все фигня. Они два гонщика, гоняются в двух разных машинах, и, знаешь, там, выбирая, я еду или этот парень едет, гонщик всегда выберет «я еду». Как и во многих других ситуациях, гонщик выберет «я», вне зависимости от того, о чем идет речь.
Но тогда... Особенно, если это фамилия Шумахер, да?
Да, да. Вот. Но тогда действительно решалось не про место в машине, история, а про то, как ты будешь выглядеть в следующем году, в каких условиях ты будешь выступать. Дело ведь не в том, что ты можешь там условно проиграть Кими Райконену. Там, кстати, борьба была бы ого-го какая. И я вот, честно, я, может, и поставил бы на Кими, но такую какую-то очень небольшую сумму, знаешь. Потому что Шумахер в 2006-м реально был на пике формы. Оно, может, изменилось бы к 2007-му, прямо за межсезонье. Но в 2006-м, вспомните Интерлагос просто, вообще слов нет. Где, кстати, последним человеком, которого он обогнал, был Кими Райконен. Значит, это история вот того, что Шумахер взвесился за и против и понял, что он в таких условиях он не хочет находиться дальше. Это точно так же, как Нико Росберг. Вот выиграл он свой чемпионский титул, посмотрел на все это дело, вспомнил, как это все делалось, да, и понял, что в следующем году он не хочет продолжать оставаться в этих же условиях. Вот. И вот интересная ситуация, конечно, нас ждет, когда... «Мерседес» наконец избавится от Валтери Боттаса и займется Джорджем Расселом. Я честно скажу, я не думаю, что у нас вообще возможен вариант, при котором «Мерседес» скажет, ну, Боттас и Рассел. Потому что, я не знаю, там, не, может, у тебя другое мнение, но я не верю в эту ситуацию. Тут в межсезонье была одна странная-странная глупость. Значит, я очень люблю вообще, как ведут соцсети ребята из некоторых команд. Раньше потрясающе совершенно жгла, значит, команда Force India всегда. Значит, Mercedes к ним, походу, все-таки как-то правильно присоединились. Но вот у них был феерический, конечно, факап не так давно. Значит, что-то в районе Нового года. Они написали, значит, что-то там по поводу Валтери Боттаса. И такие... Ну, давайте, ребята, типа, вспомните ваш любимый момент с Валтери Боттасом в составе «Мерседес». Ты знаешь, вот там не то, что каждый второй, там на 10 комментариев приходился один какой-то такой нейтральный, а остальные 10 были про то, что, значит, ну, примерно так, Мой любимый момент с Валтери Боттесом — это когда его вздрючил Джордж Рассел в Сахире. Или мой любимый момент с Валтери Боттесом — это когда он обыграл Льюиса Хэмилтона и выиграл чемпионат мира. А, оу, щит, да. Вот. Понимаешь? И там реально какая-то такая бездна просто вот этого по поводу Валтери Боттеса разверзлась, что после этого говорить, например, о том, что этот человек ценен с маркетинговой точки зрения, вообще не приходится. Он всех достал просто. Вот такое впечатление складывается при простом изучении одного твита команды «Мерседес». Довольно, ну, в общем, реально, по-моему, довольно бездарного, потому что, мне кажется, читалось заранее, что сейчас люди напишут по поводу Валтери Боттеса. Вот. А потом, это если маркетинг брать. Если брать чисто спортивную составляющую, понимаете, оставить в команде человека, который одному проигрывал и второму проигрывал, если мы берем Хэмилтона и Рассела, ну, тоже какая-то странная история. А вопрос, есть ли у них кто-то запасной на примете? Ну да, вот это вот вопрос. Но, видимо, действительно, как и в случае с Шумахером, Райконеном и Массой, история с Боттесом, Хэмилтоном и Расселом, она будет решаться Льюисом Хэмилтоном. Да, вот возьмет он на себя, например, не знаю, там, смелость, ответственность выступать в одной команде с Джорджем Расселом, и при этом, значит, вот будет ему это интересно, готов он будет в свои, сколько ему будет, в 2022 году бороться с молодым, дерзким, активным. Понимаете, молодые, они голодные, вот и все. Есть чувство голода, которое на самом деле невозможно подменить никакими ни рефлексами, ни выучкой, ни опытом. Потому что вот человек, который голодный, он реально на 3 метра тебя перетормозит, какой бы ты мастер ни был. Просто потому, что он голодный, терять ему нечего. И, честно скажу, даже вот если представить себе, что развернется какая-то жуткая война между двумя «Мерседесами» и будет Рассел крышить в Хэмилтона, условно говоря, это даже это создаст вокруг команды «Мерседес» больше интереса, чем очередной чемпионский титул. Потому что, ну что, мы не видели чемпионский титул?
Это с точки зрения болельщика и человека, который хочет смотреть шоу. Я абсолютно поддерживаю. Но я также понимаю, что вот когда Ника Росберг позвонил Тото Вольфу и сказал: «Тото, знаешь», я подумал и решил, я ухожу. Тото сделал грустную паузу и спросил: «Зачем ты так нас бросаешь?» А потом положил трубку и сказал: «Yes, он сам это сделал». И взял Валтери Боттеса. Потому что теперь можно было спокойнее смотреть гонки.
Слушай, ну это огромная нагрузка на команду, когда у тебя два вот таких орла.
Да.
Вот.
Да.
И ты знаешь, вот по поводу Тото Вольфа хотел сказать. Мне кажется, мы немножко все недостаточно заостряем внимание на том, что это человек, который во всей ситуации с контрактом Хэмилтона на самом деле играл против Льюиса. То у нас вот есть какое-то такое впечатление, что вот Вольф, там, Хэмилтон, они команда, все дела. Да команда 300 раз команда, но каждый думает о будущем, о своем.
Тем более, если твое будущее на 33% – это будущее твоей команды.
Совершенно верно. Вот. Поэтому у Тото Вольфа и у Льюиса Хэмилтона в этой ситуации были диаметрально противоположные интересы. У Тото Вольфа, во-первых, снижение расходов, если он действительно смог этого добиться, или хотя бы не допустить их роста. Да? Вторая история, это, естественно, касается обеспечения будущего команды с точки зрения того, кто у нее будет в пилотах. Ну и третье, это то, о чем я говорил. Мерседес действительно полезнее оказаться в ситуации переговоров по регламенту моторному на 2025 год с более-менее развязанными руками. Ну, представляете, они сейчас приходят и говорят: нас здесь не держит ничего. У нас даже пилоты вон до конца года, и все. И базу мы закроем к чертовой матери. Ну, это немножко другая переговорная позиция, чем вот, например, Red Bull нынешний представить. Который там, мы до 25-го года приняли на себя
эти по пояс уже в Формуле 1, да,
если мы, у нас раньше была просто команда, и мы там это самое, то теперь у нас еще и моторы, и мы тут по полной программе.
Это они еще эти моторы позиции будут другим командам продавать.
Да.
Дорого.
Кстати, вот я честно тебе скажу, вот я, может, идеалист.
Я не удивлюсь.
Вот отскочим на секунду от темы Mercedes. Мне кажется, сейчас вообще идеальное время для команды Williams, которая все там какие-то переговоры с Renault пыталась вести, жахнуть на моторы Honda. Я думаю, что Red Bull был бы очень заинтересован в клиенте тупо по части денег. Вот. А для Williams история с Honda, вот этой вот Red Bull-овской, она реально могла бы вылиться гораздо более, ну, гораздо более интересным чем-то, чем очередной год с Renault. С Renault они уже были. И были они там примерно восьмыми, по-моему, тогда в чемпионате. Ладно.
Слушай, если раскручивать тему, то Вильямс может избавиться от Рассела, взять еще одного рент-а-драйвера за много денег и получить бесплатные моторы, потому что Red Bull заинтересованы, чтобы эти моторы кто-то обкатывал, кроме их команды Alpha Tauri, где нужен результат, и, конечно же, команды Red Bull Racing.
Да, а еще у Red Bull где-нибудь там сейчас найдется еще парочка запасных пилотов, и выяснится, что у Red Bull есть команда Red Bull, есть команда Alpha Tauri, которая больше, как они весь конец прошлого года заявляли, они больше не фарм-клуб. У них нет больше цели воспитывать молодежь. Пожалуйста, пусть Вильямс воспитывает рэдбулловскую молодежь.
Почему нет? Почему нет? Развивая твою историю касательно истории Шумахера, Райкенена и Массы, я вот тоже совершенно не верю, что Мерседес в какой-то момент в этом году скажет Льюису: слушай, Льюис, вот на следующий год у нас есть контракт с Расселом, и есть Валтери, мы с ним еще не решили, что делать, знаешь, решай сам. И Льюис такой: оставлю-ка я Валтери в Формуле-1. Моего решения зависит его судьба. Вот это точно не вариант. Но что интересно, я вот сохранил на Reddit интересный пост, и вроде как информация там адекватная. Пилоты, у которых заканчивается контракт в 2021 году. Это относительно Мерседес и вариантов для Мерседес с 2022 года. Хэмилтон, Боттас, Перес, Строл. Ну, смешно, но тем не менее. Окон, который, кстати, если вдруг так случится, возьмет и укатает Алонсо, что он может произойти. Алонсо уже не молод, хотя выглядит очень хорошо для человека, которого сбила машина. Когда он смотрел фотографии, я прям со всех ракурсов рассматривал, не мог понять, чем он там машину эту сбивал.
Да, то есть я написал там было у себя, что, ну, представляю, как он сейчас красавец, а он реально красавец, все нормально у него.
Да, да, да. Так вот, я назвал пятерых, один не считается, потому что Строл, Гасли, Цунода, Райконен, Джовинаци и Рассел. Ну, Райконен, допустим, заканчивает, Джовинаци никому не нужен, но есть вполне себе рабочие варианты. Рассел, Окон, Перес и Гасли.
Это, да, потому это, что, причем, как бы, если мы говорим только о контрактах.
Это о контрактах. Да. А какие контракты еще перекупить можно? И Ферстаппены всякие, и Сайнцы там, и Рикардо. Все, если захотят, могут оказаться в Мерседес в 2022 году, потому что контракты будут позволять перейти в Мерседес. Думаю, у каждого нового контракта есть отдельный пункт. Если зовет Мерседес, мы разрываем этот договор.
Да. Слушай, хочешь тоже убойную комбинацию? Как выгнать Льюиса из Мерседес? Ему не надо рассказывать про Рассела, Боттаса. Ему достаточно сказать: мы подписали Ферстаппена. Точка.
Да. Да, да, да. И если уж продолжать про Тота Вольфа и его позицию в этой истории, то что он, да, он гнет свою линию команды, и он, наверное, против Льюиса, здесь они на разных полюсах. Тота Вольф, если я не ошибаюсь, был одним из спикеров идеи ограничения суммы контрактов пилотов в общую сумму ограниченных бюджетов. И начали говорить в прошлом году о том, что, возможно, появится 30 миллионов, и это будет потолок для зарплаты на двух пилотов. И Тото Вольф рассказывал, что да, логично, что если у нас есть ограничения на общий бюджет команды, то и на зарплаты гонщиков тоже как-то надо ограничения наложить, так как у нас времена непростые, и все уже давно поменялось. И если эта идея вдруг получит одобрение команд, и, например, ее смогут реализовать с 2022 года, может быть, прямо 22-го, это еще одна причина Льюису Хэмилтону не говорить: знаешь, мы уже все выиграли, давай как-то каждый своей дорогой, а смотри, какие условия. Ограничения есть, мы тебе не можем предложить больше, чем N, да, и место на комбинезоне тоже, в общем, под всех спонсоров уже занято. Ты решаешь. И это тоже может подтолкнуть к какому-то изменению положения Льюиса в Формуле-1. Не то, чтобы хотелось, чтобы Льюис Хэмилтон из Формулы-1 наконец-то ушел, потому что так может показаться из последней там моей тирады или того, что мы обсуждаем. Но хотя, естественно, то, что Льюис Хэмилтон навыигрывался уже, и Валтери Боттас, мягко говоря, не самый интересный персонаж с точки зрения маркетинга для Мерседес, тоже это определенный удар по их возможностях в Формуле-1. Но пока они выигрывают, их все устраивает. Если у Льюиса Хэмилтона, если это будет Льюис Хэмилтон нынешнего формата, но у Мерседеса окажется болид, как у Макларен в 2011 году или там 2010, когда они не были лучшими, Но за счет Льюиса они постоянно были где-то среди лидеров и боролись. Ну, мы все будем в восторге от такого чемпионата.
Абсолютно. Я не против, понимаешь, вот опять же, я не против, пусть выигрывает титулы, пусть кто угодно выигрывает титулы, но на фоне того, как это происходило с Льюисом последние годы, да, вот очень красиво выглядит, конечно, история первого титула Себастьяна Феттеля. Ребята, он не пролидировал в чемпионате ни одного этапа.
Да. Да, он вышел в лидера на последней гонке сезона.
Да, то есть когда надо было.
Пересечение, да, линии финиша последнего круга последней гонки чемпионата. Да, тут, конечно, у Льюиса Хэмилтона ситуация будет интересная, и, ну, это сериал, который продолжается, у нас весь этот год будут разговоры, пока они не примут какое-то решение, да. А это решение может быть принято очень поздно, опять же.
Да, это правда, оно может быть принято поздно, потому что это интересно Мерседес, то есть это тот случай, когда вот есть команда, которая совершенно некуда торопиться. Другой вопрос, что они, конечно, сорвут довольно фиговый publicity, если они Льюиса Хэмилтона, например, оставят без контракта в декабре. Вместо того, чтобы сделать это как-то там условно почетной отставкой и так далее. Но, понимаешь, мне кажется, что здесь есть несколько вопросов, которые выходят за пределы интересов Льюиса и Мерседес в Формуле 1.
Якщо ти хочеш продовжити слухати цей випуск, переходь на patreon.com/maxpodzigun та обирай підписку Patreon Special. І тобі відразу відкриється доступ до повної версії цього епізоду, а також величезний архів інших історичних випусків F1 Podcast та багато класного клубного контенту, який я створюю за підтримки справжніх фанатів Формули 1. Приєднуйся, будемо разом створювати якісний та професійний контент про Формулу 1.